Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» «Нью-Йоркский альманах», мемориальный выпуск. Памяти Харпер Ли, памяти Умберто Эко. Сороковины Бродского, 20 лет спустя. В эфире мартовский выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с музыковедом Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, я предлагаю посвятить сегодняшний альманах недавним кончинам. Умерли люди, которые сыграли огромную роль в нашей культуре, культуре и 20 века, и 21 века. И сегодня я предлагаю сделать такой мемориальный выпуск альманаха. И начнем мы, конечно, со смерти Харпер Ли. Это писательница, которую провожала вся Америка, потому что вряд ли в Америке есть книга, которую
школьник.
Так бы любили.
Нету школьника, который бы не прочел «Убить пересмешника».
Да, это любопытное явление, потому что книга Харпер Ли так и осталась, знаете, что такое классика, которая не спорит. Вот обо всем спорят, а об этой книге никто не спорит, ее любят все. Если уже есть канон американской школьной литературы, что весьма сомнительно, надо сказать, то вот рядом с Шекспиром стоит Харпер Ли.
Ну, обича что? «Хижина дяди Тома».
Вы знаете, мне кажется, что именно...
Она просто хуже. Эта книга как литература. Я имею в виду «Хижина».
Я хотел бы сказать, что эти книги играют схожую роль. Одна в 19 веке, другая в 20. И не потому, что они похожи по своим литературным достоинствам. Нет. Потому что они сыграли такую же роль по своей социальной и психологической роли. Более того, у Харпер Ли были свои противники, и есть до сих пор, которые говорят, что главный чернокожий персонаж этой книги, которого тоже зовут Том, на самом деле напоминает того Тома. Он беззащитен, он слаб, он зависит от доброты белых людей.
Самая существенная, как бы, критика в адрес этой книги Харпер Ли, и вообще, значит, писательница Харпер Ли, потому что она писательница одной книги. Все.
Она, конечечно, недавно выпустила другую книгу.
Мы об этом еще поговорим.
Но, знаете, об этом еще поговорим. Даже могу сказать проще. Мы отошлем нашего слушателя к прекрасной передаче Марины Ефимовой в нашем американском часе, которая подробно рассказывает о этой книге, что избавляет нас от необходимости о ней говорить.
Но это автор одной все-таки в итоге книги. И претензия главная к ней в том, что книга – это для детей. И вы знаете, для меня это не претензия, для меня это похвала.
Совершенно с вами согласен. Абсолютно согласен. Для меня эта книга – это аналог, опять-таки, 19 века «Гекльберри Финн». Мы слышим голос Гека в нем. Я точно это слышу. Я прекрасно помню, что я-то читал эту книжку тогда, когда я сам был примерно в этом возрасте. Я был школьником, это где-нибудь был 5-6 класс. И для меня она была не о расовых проблемах, а о жизни, о детях, о психологии детской. И именно в этом ее сила. Знаете, мне кажется, что в Советском Союзе мы вообще читали книжки совсем не так, как они были задуманы. И то, что для Америки была великой расовой книгой, великой книгой о расовых отношениях, то для нас это была книга честная, прямая, искренняя, ну, как Селлинджер, скажем.
Да, вот с Селлинджером как раз ее можно сравнить.
Я специально принес сегодня первую страницу этой книги, чтобы напомнить, как это все звучало. Ведь что самое обаятельное в Харпер Ли? Прямота ее голоса. Голос рассказчика.
Да.
Автор не замутняет его, он дает высказаться своему персонажу, авторскому персонажу. И тут говорит прямо, как Гекльберри Финн. Гекльберри Финн ведь тоже написано от первого лица. Вот смотрите. Атикус Финч поехал в Монтгомери изучать право. Закончив учение, мой отец вернулся в Мейкомб и занялся адвокатской практикой. В здании суда у Атикуса была контора, совсем пустая, если не считать вешалки для шляп, плевательницы, шахматной доски до новенького свода закона штата Алабама. Первые два клиента Атикуса оказались последними, кого повесили в Мейкомбской окружной тюрьме. Атикус уговаривал их признать себя виновными в непредумышленном убийстве. Тогда великодушный закон сохранит им жизнь. Но они были хейферфорды, а кто же в округе Мейкомб не знает, что все хейферфорды упрямы, как ослы. Атикус ничем не мог им помочь, кроме как присутствовать при казни, после чего, должно быть, он и проникся отвращением к уголовным делам. Чувствуете, это зачин, который мог быть и у Марка Твена, и у Фолкнера, и у Фланнери О'Коннора,
и у Диккенса,
и у Капоте. Не думаю, потому что Диккенс – это викторианская проза, она была гораздо более запутанная, сам синтаксис Диккенса гораздо более сложный. А здесь это простота, с другой стороны, это мрачный юмор, который, конечно, сближает ее с южной готикой. Это главное направление американской
литературы. Ну, имеется, все-таки и с Диккенсом тоже.
Окей, договорились. Диккенс каким-то образом здесь оказался. Интересно, что Харпер Ли... Передо мной лежит вырезка из «Нью-Йорк Таймс» от 13 июля 1960 года. Это первая рецензия на книгу, которую абсолютно неизвестный автор представил эту книгу американскому читателю. И рецензия восторженная. Это вообще ведь большая редкость, когда дебют воспринимается таким образом. И автор рецензии, Херберт Митганг, пишет,
которого я знал, между прочим, лично, да? Когда я приехал, я с ним познакомился. Он писал о мемуарах Шостаковича.
Ну и как, достойный автор?
Нет, он вот такой приличный, симпатичный, очкастый американец. Вот американский журналист, каким мы его представляли.
Но, тем не менее, вкус у него, конечно, американского журналиста был высоким, потому что он описывает этот роман именно как роман. Он говорит, вот смотрите, все романы притворяются романами, потому что они используют документы, используют факт и чуть-чуть приукрашают его своими метафорами. Но ничего подобного не делает юная писательница Харпер Ли, которая создает литературу, она создает вымысел, она создает то, что роман делает романом, а не билетризированный репортаж, который часто заменял роман в американской прозе.
И в итоге этот роман, как мы знаем, на сегодняшний день разошелся тиражом в 40 миллионов экземпляров. Ее изучают подавляющее большинство школ в Соединенных Штатах. Книга-то вышла в 60-м году, а по ней был в 62-м году выпущен фильм знаменитый с Грегори Пеком в главной роли. И я подозреваю, что выпуск фильма очень поспособствовал дальнейшей популярности книги. Интересно, это вот что? Тот случай, когда экранизация поддержала книгу, действительно.
Еще более странно тот факт, что обычно автор книги терпеть не может свои экранизации. Но Харпер Ли сказала, что книга прекрасно экранизована. Она полюбила сценариста, и более того, она подружилась с Грегори Пеком и со всей его семьей, всю жизнь поддерживала теплые отношения. И надо сказать, что Харпер Ли сумела остаться героиня этой книги, и я сужу по тому, как с ней прощается Америка, некрологи все полны теплотой. В некрологе положено говорить что-нибудь и плохое тоже, но здесь Америка прощается с Харпер Ли как своей любимой писательницей. И, в общем-то, конечно, это говорит о том, что Америка умеет быть благодарной.
Ее сравнивали с Гретой Гарбо. Она также избегала прессы, она также избегала давать интервью, она также избегала появляться на церемониях в ее честь. А если появлялась, то ограничивалась тем, что говорила «thank you», «спасибо». Это были два слова, которые она произносила.
А теперь Америка сказала «thank you» to Харпер Ли.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
В эфире мартовский выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с музыковедом Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Другая кончина, которая произвела огромное впечатление и в Америке, но особенно в России, Умберто Эко. У меня есть такая теория. Есть писатели, заграничные писатели, зарубежные писатели, которые становятся русскими писателями в большей степени, чем любые другие. Ну, такой был русский писатель Ремарк, например, или русский писатель Хемингуэй.
Русский писатель Олдридж, помните такого?
Вот русский писатель Олдридж – это особая, отдельная история, потому что он был писателем только в России. Я натерпелся, потому что один наш слушатель очень обиделся за Олдриджа и сказал, что мы специально недооцениваем его значимость и успехов в англоязычном мире. Я долго копался и нашел, что в 1946 году он был награжден премией за рабочие стихи. Если, я даже не очень понимаю, что это значит, но он был таким молодым рабочим поэтом. Это все, что я нашел.
А вы знаете, я Олдриджу обязан одной вещью. Благодаря роману Олдриджа я узнал еще в Советском Союзе юношей о существовании курдов. Он написал роман про борьбу курдов за свою независимость. Как раз вот с Турцией, с Ираном. И в то время как раз Сталин поддерживал курдов, о чем сейчас, между прочим, забыли уже. Почему-то не вспоминает совершенно, что история отношений Советского Союза с курдами, она очень давняя. И вот там я впервые увидел фамилию Барзани и запомнил ее. Так что Олдридж сыграл в моем геополитическом воспитании существенную роль.
Ну, значит, Олдридж был писателем для вас, но не для меня. А для более широкой аудитории писатель заграничные были и другие. Ну, например, Борхес. Уже в наше время, 80-е годы, когда появился Борхес, он стал русским писателем. Дело не в том, что они были популярны. Популярными были и «Три мушкетера». Дело в том, что они оказали существенное влияние на стиль, на манеру отечественной литературы.
У меня и русской, и советской, и постсоветской. Борхес оказал большее влияние на русскую литературу, чем Набокова, мне кажется.
Не всякого сомнения, потому что Набокову подражать труднее. Сам Борхес говорил, что, господи, как мне надоели рассказы, в которых появляются зеркала и свечи. Я, говорит, ненавижу все, что похоже на Борхеса.
Еще один влиятельный, между прочим, латиноамериканский писатель.
Маркес, конечно.
Маркес, да, но Кортасар.
Кортасар, которого гораздо меньше знают в Америке, скажем, чем в России. Совершенно верно. У нас были свои особые отношения с мировой литературой. И в этом отношении Умберто Эко был писателем как раз для России. И, в общем, конечно, вот то, как его провожают сейчас в России, сколько некрологов, сколько воспоминаний. Заламывание рук. И сколько людей, он ведь часто бывал в России, хорошо знал. Вернее, Россию не то, что мы хорошо знал, но его там любили. Ему это, конечно, нравилось.
А вы знаете, общие корни в каком-то смысле. Вот я об этом впервые подумал, когда я услышал, как Герберт Хаккаян дирижирует 10-ю симфонию Шостаковича. Я впервые увидел западного дирижера, который понимает, о чем музыка Шостаковича. Он понимал, что это музыка о тоталитаризме. Потому что сам Караян вырос и стал артистом. Неважно, как говорится, сейчас мы не вникаем, на какой стороне, но он в условиях тоталитаризма вырос. И та же самая история с Умберто Эко. Он же был юным фашистом. Школьником он победил на лучшее сочинение, которое там воспевало о доблести фашизма. Так что у него был тоже опыт воспитания в тоталитарном обществе. И он понимал по этому структуру. Советского общества.
Еще одна, конечно, связь России заключалась в том, что он занимался семиотикой. Он всегда говорил, что у нас двое было сначала. Лотман и он. И две кафедры было в Тарту и в Болонье. Кроме всего прочего, его книга «Имя Роза» вернула нам Средневековье. Она сделала Средневековье модным. И вообще игра в Средневековье началась с этой книги «Имя Роза». Я помню, как эта книга стала бестселлером в Америке. Вообще, это редчайший случай, когда иностранная книга становится бестселлером. Вот Маркес был такой любимец американского кампуса, скажем. А тут Умберто Эко занимает первую строчку в списке бестселлеров. Неделя за неделей, месяц за месяцем. Понять это всегда очень трудно, потому что сам Умберто Эко говорил, что первые 100 страниц этой книги должны отпугнуть читателя. Если не отпугнут, то это мой читатель. Это очень любопытная точка зрения. Он специально сделал первые 100 страниц совсем непростыми. И, в общем, конечно, это удалось, потому что тот, кто вот пережил эти 100 страниц, он уже стал верным поклонником Умберто Эко. И я считаю, что он породил постмодернизм. Он создал вот такое соединение учености и массовой культуры, которое льстит читателю и помогает ему. Ведь что такое Умберто Эко? Это семиотика, медиевистика, плюс Шерлок Холмс или плюс Жюль Верн. Вот, например, его книга «Маятник Фуко» – это вот плюс Жюль Верн, да? Потом плюс Робинзон Крузо.
Сам Эко говорил, когда его обвиняли в том, что у него вот такие как бы поп-вкусы, что называется, да, и в значительной степени, что он себя чувствует. Ведь Умберто Эко свободно владел 5 новыми языками, плюс он мог читать лекции по латыни и на древнегреческом языке. То есть это был человек феноменальной образованности. Но его привлекала также современная поп-культура. Он относился к ней серьезно. Ну и когда его в этом обвиняли, а всегда находятся люди, которые говорят, а вот что ты занимаешься всякой такой поп-ерундой, он на это отвечал. Ну, я не утверждаю, конечно, что Гомер и Уолт действительно на одном уровне, но Микки Маус, говорил Умберто Эко, Микки Маус может быть столь же совершенным, как японская хайку.
Ой, замечательно. И это, конечно, то, что он делал в своих колонках. Он писал постоянно колонки о чем угодно. И эти колонки, например, о футболе он любил писать, и о политике, они, конечно, мне страшно нравятся, потому что это то, что должен делать ученый. Ученый должен быть доступен всем, иначе пропадает эта вся ученость. И, конечно, Умберто Эко мне очень нравится, кроме всего прочего, еще и как человек.
Да, вы, кажется, ведь с ним встречались и разговаривали, и, кажется, даже накормили его обедом. Расскажите,
да, к сожалению, это не очень удачная история, потому что мы очень быстро сошлись и подружились, и все было хорошо, кроме обеда, потому что я приготовил щи. Это мое коронное блюдо, его надо варить 2 дня в 3 кастрюлях. И все пропало даром, потому что он сказал, что он ненавидит квашеную капусту. У него жена была немка, и он терпеть этого не может. Я пытался ему продать щи под видом старинного языческого блюда. Думаю, что архаи, что-то такое средневековое, ему должно нравиться. Не, не получилось. Но нам не помешало это тепло поговорить. Я Умберто Эко появился у нас дома. Он огромный такой, могучий мужик. И он весь кипел от счастья, потому что только что одержал большую победу. Ему запретили курить в Колумбийском университете, где он, его пригласили читать лекции. Умберто Эко сказал, говорит, я вот прямо сейчас повернусь, сяду на самолет и улечу обратно, не открыв рта. Ему разрешили курить, но эвакуировали все первые скамейки, чтобы, не дай бог, дым не попал на студентов.
Впрочем, в этом же Колумбийском университете, когда вот я приходил туда на лекции Бродского, он курил, и
это было как, да, это было еще в вегетарианские времена. Теперь за это сразу расстреливают. Ну что, так или иначе, Умберто Эко оказался совершенно замечательным собеседником. И он очень охотно говорил о своих книгах. Я спросил, ну, знаете, я думаю, ну, такой случай, наконец узнать правду. Я спросил, какая книга вам дороже всего?
Его собственная?
Да, потому что он к тому времени, я как раз читал его книгу о Джойсе. И у него очень любопытная книга о Джойсе. И там написано, что лучшей книгой он считает «Поминки по Финнегану». То есть книга зубодробительная и да, для чтения непригодная.
Да, я хотел сказать.
Поэтому я-то знаю точно, потому что я читал полгода и прочитал первые 11 страниц. Но Умберто Эко другой человек. У него дома 35 тысяч книг было. Так что, конечно, наверное, он понимает больше нашего. Но я его спросил, а какая ваша книга любимая? Он говорит, знаете, они все мне страшно дороги, потому что я люблю писать. Мне они нравятся. Вообще, в принципе, я получаю огромное наслаждение от этих романов, которые я пишу. Я говорю, а какая ближе всего? Ну, бывает же такое, что даже сын, или может быть, любимый, или ребенок, да, может быть, любимый, нелюбимый. И он застенчиво сказал, маятник Фуко.
Ах, вот все-таки сказал.
Да.
И... А потому что Шостакович в ответ на такие вопросы всегда говорил, что ему нравятся все симфонии.
Ну да, так все говорят. Но вообще, на самом деле, если меня спрашивают, я говорю, последняя. Честно и прямо говорю, какая книга последняя? Но тогда она еще была далеко, когда мы с ним встречались, это было далеко до последней книги. И я вообще счастлив, что знал этого человека, потому что теперь, когда я смотрю на книгу «Имя Розы», а это моя любимая книга, конечно, потому что все остальные его книги, они пошли вширь. А это вглубь. Знаете, это как «Броненосец Потёмкин». Вот «Броненосец Потёмкин» — гениальный фильм. А когда Эйзенштейн стал снимать не об одном эпизоде, а сразу обо всей Октябрьской революции, то это получилось уже все это бульон пожиже. И так и с Умберто Эко. «Имя Розы» чем хорошо, этот роман? Тем, что он концентрированный. Он взял один эпизод, и там есть то, что мне очень дорого. Юмор. Ведь вся книга построена на том, что ищут... трактат Аристотеля о юморе, тот самый, который не сохранился. А ведь мог бы быть. Умберто Эко сказал, что... То есть меня спросили, о чем я мечтаю? Прочитать эту книгу Аристотеля, которая пропала. И там есть, например, замечательная часть, которая посвящена вопросу, смеялся ли Христос. И Умберто Эко, который хорошо знает вопрос, доказывает, что смеялся. И я с ним совершенно согласен, потому что, на мой взгляд, в Евангелии есть остроумные реплики. Ну, например, кто без греха пусть первый кинет камень, это остроумная реплика.
Я в качестве такого маленького постскриптума скажу, что в случае с Умберто Эко, по-моему, повторилась история, которая произошла с Харпер Ли, а именно фильм, который сделали по имени Роза, он, по моему мнению, существенно добавил популярности.
Вы знаете, этому в этом фильме играет мой товарищ Илья Баскин, наш с вами земляк из Риги, который играет там монаха-травника. Когда я познакомился с Ильей, а он такой красивый, видный парень, но у него была танзура. Я несколько удивился, потому что, ну, он такой рижский еврей, откуда у него танзура? Оказывается, он, играя монаха, потребовал, чтобы ему выстригли танзуру, как у монаха. Не надел парик,
да,
а для полной идентичности.
И
он выглядел довольно дико в Калифорнии, в Лос-Анджелесе, где он живет, с танзурой. Но он сказал, что он был счастлив, поскольку эта роль в этом фильме доставила ему массу наслаждения.
Ну, там ведь еще одна любопытная деталь. В этом фильме играет наш, можно сказать, не соотечественник, поскольку он всю жизнь прожил в Италии, но человек с очень звучной русской фамилией. Федор Шаляпин, сын знаменитого баса и, по-моему, прекраснейший актер. Он украшает фильм. А проводим мы Умберто Эко под звуки его любимого итальянского ансамбля. Два музыканта, один кларнетист, другой аккордеонист. Умберто Эко писал предисловие к их записям. Они ему очень нравились, он их благословлял, он, я думаю, даже немножко как бы ими руководил в плане эстетическом. И вот эта музыка построена вся на европейских реминисценциях такой вот поп-культуры и одновременно с отсылками к высокой культуре. Вот это то, на самом деле, чем занимался всю свою жизнь Умберто Эко. Вот так, по-моему, это звучит в музыке. Итак, Джанлуиджи Травези и Джанни Коша играют один из своих популярных опусов, в которых был благословлен Умберто Эко. В завершении нашей сегодняшней мемориальной передачи я предлагаю поговорить о годовщине. В этом году 20 лет, как умер Иосиф Бродский. Годовщина несколько другого характера. 8 марта будет 20 лет со дня сороковин по Бродскому. Дело в том, что я не был на похоронах Бродского. Так получилось, что я в тот день был в Иерусалиме. Но на сороковинах мы с вами вместе были. Я помню это событие, которое происходило в кафедральном соборе, Нью-Йоркском соборе Святого Иоанна. Это, между прочим, самый большой готический собор в мире. Он до сих пор не достроен, его уже 100 лет строят. И это очень красивое сооружение. Но интересно, что Лев Лосев, который договаривался о мемориальном памятном вечере памяти вот Бродского, он не знал, что будет. Просто 8 марта, в пятницу 8 марта, был единственный свободный день в расписании этого собора. И только потом оказалось, что прошло ровно 40 дней со дня смерти Бродского. То есть это такое совпадение, которое можно считать мистическим. А что такое сороковины? Я не знал, я специально посмотрел, я узнал только потом, что считается в древних русских синодиках такой распорядок поминовения. Считается, что на третий день лицо умершего становится неузнаваемым. На девятый разрушается, как нам написано, все здание тела, кроме сердца. На сороковой исчезает и оно. И в эти дни усопшим полагалось устраивать пиры. И вот такой пир был устроен в этом соборе. Интеллектуальный пир.
Как провожают Бродского? Музыка и стихами. А что такое музыка? Это сгущенные стихи. А что такое стихи? Это музыка, которая воплотилась в слове. И поэтому в соборе звучали его любимые композиторы Пёрсел, Гайдн, Моцарт и стихи Одон, Ахматова, Фрост, Цветаева. И стихи самого Бродского, которые читали лучшие, может быть, в мире поэты. Нобелевские лауреаты Чеслав Милош, Дерек Олкотт, Шеймас Хини. По-русски Бродского читали его старинные друзья Рейн, Уфлин, Даймонд, Венслова, Виктор Голышев, Яков Гордин, Лев Лосев. Они всю жизнь читали Бродского. Именно поэтому они так хорошо знали, как это делалось. А в конце закончилось это поминовение, и мы все уходили из собора под звуки стихов Бродского. Эта запись напомнит нам о сороковинах, которые произошли 20 лет назад.
Меня упрекали во всем, окромя погоды. И сам я грозил себе часто суровой мздой. Но скоро, как говорят, я сниму погоны и стану просто одной звездой. Я буду мерцать в проводах лейтенантом неба и прятаться в облако, слыша гром, не видя, как войско под натиском ширпотреба бежит, преследуемо пером. Когда вокруг больше нету того, что было, неважно, берут вас кольцо или это блиц, так школьник, увидев однажды во сне чернила, готов к умножению лучиных таблиц. И если за скорость света не ждешь спасибо, то общего может небытия броня ценит попытки ее превращения в сито и за отверстие поблагодарит меня».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.